Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Если вы мама или папа ребенка, который ходит в школу, то у вас, скорее всего, есть как минимум два родительских чата. Один с преподавателем и второй без. Если у вас двое детей, то количество чатов увеличивается, соответственно, вдвое. Как правильно строить диалог и получить максимум пользы от родительских чатов, мы поговорим с кризисным и клиническим психологом, медиатором, лектором, тренером, экспертом благотворительной организации «Журавлик» и программы «Травли нет» Марией Зеленовой и методистом школы 1186 имени Мусы Джалиля Борисом Литинским. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. У меня вот таких чатов в какой-то момент стало 7.
А почему столько много?
Потому что волею судеб, ну, у меня двое детей, и я пытаюсь активно участвовать в жизни школы, поэтому я влез в родительские комитеты и у дочери в садике, и у сына в школе. Плюс еще добавился чатик родительского комитета. Кто не знает, у родительских комитетов есть отдельные чатики. А еще есть отдельный чатик всех родительских комитетов образовательной организации. Поэтому, да, я понял, что пора немножко завязывать. В итоге родительский чат садовской группы и, в принципе, вся история с детским садом уехала супруге. Я оставил только для подстраховки такой чат с воспитателем. Поэтому, с другой стороны, да, я вот понимаю, боли родителей — это всякие спамы про опасных людей на районе. Берегите, там, аккуратно, там, разложили где-то жвачки, бесконечные просьбы прислать домашку. Кто-то всегда не умеет пользоваться цифровым дневником. Постоянные споры о подарках учителям, что же подарить, а кому дарить, а нужно ли всем дарить, а может быть, какой-то учитель недостаточно хорош, чтобы ему дарить, он вот накричал на моего ребенка, и тут кто-нибудь подсоединяется и пошло. И это происходит, ну, постоянно, на самом деле. С другой стороны, я еще сам являлся источником раздражения для родителей, потому что я в родительском комитете, и поэтому писал, там, нам надо собрать деньги на... И по этому поводу еще разверзался.
Провокатор.
Там, да. Но в целом, на самом деле, у нас все более-менее решалось, более-менее мирно в нашем случае. Но в школе были очень разные случаи. До прямых конфликтов вот таких физических не доходило, но было разное. И... Я помню, что в один особо напряженный момент было предложение от профсоюза учителей вообще запретить чаты родителей. Потому что там еще, по мнению школьной администрации, справедливому, собственно, и происходит все брожения, когда родители решают, все, пора жаловаться.
Или обращение на вывод КПРФ предлагало ввести обязательно в стенах школы.
Да, и контролировать это обязательно должен учитель, конечно же, да. Собственно, Борис, вот с вас хочу начать. А какое в вашей школе отношение к родительским чатам и какая с ними ситуация вообще?
Благодарю за вопрос. Во-первых, я являюсь сотрудником, да, московской школы, а во-вторых, у меня самого есть 4-летняя дочь, которая тоже ходит в детский сад. И, соответственно, я полностью поддерживаю, да, ведущих о том, что действительно очень много существует разных чатов. У меня в школе я состою, если не ошибаюсь, в 3 чатах. Да, вот до последнего момента я был классным руководителем, один чат, даже 4 чата. Второй чат – это родительский чат, 3-й чат – это классное руководство, и 4-й чат – это чат школы. И, знаете, были такие моменты, особенно когда, да, как классный руководитель и как, да, создатель чата для родителей, когда, вы знаете, буквально на час телефон убираешь, включаешь телефон, а у тебя в мессенджере там уже 50 сообщений, там какие-то дебаты, и ты не понимаешь просто вообще, о чем идет речь. Приходится пролистывать эту ленту, смотреть и понимать. Вы знаете, на самом деле, я давно ввел правило, да, отсутствие флуда, какие-то вот лишние, да, какую-то лишнюю информацию, какие-то там обсуждения, да, на какие-то темы, которые совершенно не относятся к образовательному процессу и к воспитательному, да, в частности, надо просто их избегать. Второе – это, то есть, действительно, подача максимально краткой информации, да, я по образованию историк, если я буду как историк там целую лекцию на час, да, писать, ну, никто этого читать просто-напросто не будет. Короткая информация, да, максимально содержательная, и, вы знаете, это работает прекрасно, то есть, в родительском чате замечательное общение, все по делу, вопросы общие, да, есть какие-то персонализированные вопросы мне. С детским чатом было чуть посложнее, там ребята, конечно, активнее хотели писать, там какие-то смешные видео присылали, да.
Но это, смотрите, это чаты, в которых вы в роли учителя.
В роли классного руководителя, да,
да, выступал. Но смотрите, да. Это вот такая, это такая видимая поверхность айсберга, где более-менее все прилично, все-таки там редко возникают прям серьезные проблемы в этих чатах. Ну, потому что учитель... А вот в чатах, где родители, у вас же в школе есть чаты, естественно, где родители обсуждают, в том числе и вас. Наверняка оттуда что-то там вылетает. Как вообще школа к этому относится? Старается ли школа как-то, например, вот помогать общаться родителям на «вы»?
Скажу сразу, что вот по моему опыту обычно всегда попадались адекватные родители, всегда, да, в чатах происходило реально спокойно адекватное общение. Общение на «вы», особенно, да, вот я работаю в такой школе небольшой, одно здание, да, раньше у меня когда-то был татарский уклон, он назывался татарским уклоном, полное взаимоуважение, слава богу, отсутствие мата, отсутствие конфликтов, то есть получается так, что если какой-то конфликт возникает, его стараются быстро очень решать.
А я вот не поняла, если честно, чуть-чуть вопрос Андрея, да. Потому что это же, ты же говоришь о чатах, в которых нет преподавателей, как же школа может им помочь там решать?
Это хороший вопрос. Должна ли школа каким-то образом помогать?
Модерировать чаты без преподавателей.
Ну, в этом-то и вопрос. Была идея от профсоюза «Учитель» вообще запретить, но запретить эти чаты не без альтернативы, а сделать такие форумы, где модерацией будет заниматься кто-то. Видимо, опять классный руководитель, по мнению.
Угу.
И в целом, надо сказать, я проводил похожий эксперимент, потому что когда был первый класс, а если кто не знает, то динамика очень сильно спадает к старшим классам вот этого всего хейта. То есть в детском саду самая жесть. Там родители готовы прям убивать друг друга за то, какие игрушки купить в группу.
Угу.
К первому классу немножко становится потише, и вот так вот оно. Да, и в первом классе у нас была такая история с родителями, что они сказали, что, мол, много сообщений, сколько можно, мы больше не можем это терпеть. Нет больше сил. И я предложил, давайте сделаем группу или какой-нибудь форум, где можно будет зайти и посмотреть главное. Надо там, туда-то надо скинуться, то-то решили, там, тут-то опрос решаем и так далее. И я все это сделал, поскольку я занимаюсь веб-разработкой, не вопрос.
Угу.
Две трети родителей в итоге сказали, сложно, неудобно, в соцсетях нет аккаунтов, не хотим, хотим WhatsApp. И мы так и остались в результате в WhatsApp.
Когда я узнала, что у родителей вот такая проблема есть, я была в шоке, если честно, потому что я не знала, что, в принципе, такая проблема в мире существует, как это родительские чаты, и что люди убивают друг друга из-за них. Просто, на самом деле, открылась какая-то новая реальность для меня. Те люди, которые есть у меня в чатах, я выбрала их сама каким-то образом. А люди, которые есть в родительских чатах, их выбрать невозможно. Это то же самое, что люди на улицах, люди в метро, на дорогах и так далее. Вот. И здесь у меня вопрос такой к Марии. Если этот чат уже есть, если туда шлют токсичные фразочки, либо шлют какие-нибудь с первым снегом, не знаю, с Пасхой, вот эти вот все картинки, что делать? Если я хочу изменить ситуацию, мне лучше создать свой чат новый, туда пустить тех, кого я хочу видеть.
Мария, сейчас, секунду, я просто добавлю, что была такая ситуация на самом деле, когда в одном классе родители поделились на три чатика, один чатик назывался «Чатик адекватных родителей».
И чего у них там случилось?
Ну, они просто решали все отдельно.
И это очень про буллинг. Да, это очень про буллинг на самом деле, про исключение, про бойкотирование, да.
Как поступить, если чат уже есть? Что делать? Пробовать стать модератором и навести порядок или завести свой собственный чат?
Такая травля, которая разворачивается в чатах между родителями, она не снится, в общем-то, даже детям, к сожалению. Действительно, очень многое зависит здесь от модерации, от человека, который вот этим чатом управляет. Если сам модератор пишет по 30 сообщений в день различного характера, то здесь ничего не сделать. Это грусть, печаль. Конечно, можно попробовать с ним договориться, но по большому счету, наверное, эффекта не будет практически никакого. Если модератор адекватный, если он сам фильтрует и сам в начале создания вот этого чата четко и ясно озвучивает правила общения, правила коммуникации, то дальше проблем обычно не возникает. Да? То есть говорится о том, что пишем четко, ясно, в одном сообщении, а не на 10 сообщений, общаемся на «вы» или на «ты», как кому удобно. Да, там домашнее задание решаем здесь или не здесь, деньги сдаем здесь или не здесь, какие вопросы решаем где. Да, то есть вот такие вот правила, они оговариваются сначала, и тогда, в общем-то, проблема, она минимизирована. Тем не менее, по ходу общения детей возникают какие-то вопросы, возникают какие-то проблемы, понятное дело. И здесь важно, наверное, каждому родителю принять свою личную ответственность за происходящее и понимать, что выяснять отношения в школьном чате касательно там, одного ученика или одного преподавателя – это все-таки не этичная история. И желательно удалиться в личку, как минимум тогда созвониться или списаться, и иметь возможность четко, ясно тогда там, озвучить свою позицию. Но такое происходит не всегда. Что спасает? Спасает именно четкое и ясное проговаривание правил.
Угу, Мария, понятно. Четкое и ясное проговаривание правил. Вот я хочу спросить у Бориса. А в ваших чатах, которые вы модерируете как преподаватель, какие есть конкретные правила?
Две очень важные вещи. Угу. Первое, по поводу всяких дебатов в чатах, которые происходят, обычно они происходят в двух случаях. Первое, когда только классный руководитель получает классное руководство, создает чат, и первое время у родителей идет сильная активность. Второе, это если происходит какая-то ситуация, какой-то случай, там, какой-то конфликт, ссоры и так далее. В остальных случаях родители обычно тихие и спокойные. Они обычно, ну, это же взрослые люди, у них работа, семья, личная жизнь, и времени на то, чтобы в родительском чате что-то такое писать и обсуждать, ну, это, не знаю, такое бывает крайне редко. Вот, по поводу правил, я лично установил два правила. Угу. Первое – это информативность, краткость, содержательность информации, которую передают родители. Если какой-то общий вопрос, тоже можно написать, да, там, к примеру, допустим, там, период пандемии, когда заканчиваются каникулы, это общий вопрос можно написать в чат. Если там вопрос там такой, там, у меня там сын, там, да, Витя приболел, там, можно завтра не придет, это уже надо в личные сообщения писать, и это не на общее обозрение. Второе правило – это, конечно, взаимоуважение и полное отсутствие мата.
Угу.
Нецензурная брань должна полностью отсутствовать. Эти правила, в принципе, большинство родителей, да, следуют. Давно не слышал каких-то таких новостей из московской системы образования, чтобы родители там как-то возмущались или возникали.
Ой, здесь у нас с вами совершенно, Борис, разные, к сожалению, разный опыт, потому что вот мы как раз в программе «Правление» регулярно получаем сообщения о конфликтах в школьных чатах, о кибербуллинге, о необходимости подключаться к каким-нибудь разборкам именно между родителями. Поэтому я здесь обладаю совершенно другой информацией. Но могу добавить, что, конечно, когда вот эти правила все-таки, которые вы озвучили, устанавливаются, становится много легче и лучше, и правильнее. Я бы добавила сюда еще действительно необходимость все-таки отдельно выделенного модератора. Потому что если школьный чат создается, пишем сюда все и все, ну, то есть никто лично не берет на себя ответственность, тогда высок риск того, что это превратится в хаос. Если есть какой-то отдельный человек из родительского комитета, например, да, который берет на себя ответственность о том, что там не только деньги собирать, например, да, но и в том числе выстраивать вот эту адекватную коммуникацию, тогда становится все легче и лучше. Ну и правило, наверное, удаления злостных каких-то нарушителей, оно тоже должно пересматриваться, потому что очень часто единственное... возможный какой-то инструмент работы и вообще возможность договориться с другими родителями, да, это удаление вот этих вот неприятных членов просто из этого чата.
Удаление.
Ничего, ни к чему хорошему это, конечно, не приводит.
Неприятных. Вот у нас есть тут представитель родительского комитета. Вот признайся, как модератор, удалял кого-нибудь?
Нет, смотрите.
Ну скажи, удалял?
Смотрите, нет, из родительских чатов кого-то, я помню, вроде, да, было такое, но это была такая кратковременная история, то есть человек вернулся. Дело в том, что тут очень важен баланс. Опять же, вот Борис говорит, например, о чатах, где он находится в роли учителя.
Да.
Там учитель — это все, как ни крути, все равно учитель — это ведущая роль, главный авторитет и так далее.
Угу.
Если мы говорим о чате, где только родители находятся, где все равны априори, то там все, там все гораздо сложнее. Во-первых, просто поудалять нарушителей или слишком жестко модерировать, не давать вообще ничего сказать не по теме в том числе, приведет как раз к тому, что родители разделятся на лагеря, и в этих лагерях будут друг друга там поносить.
Вот три чата создадут, да?
Да, и тут важный момент как раз про детей, потому что действительно в родительских чатах, возможно, кстати, это как-то связано тоже с возрастом детей, с тем, что там родители выходят на работу, но действительно там градус напряженности довольно высокий, и этот градус напряженности, он переезжает на детей. Потому что если родители зацепились, то высока вероятность, что они все это расскажут детям.
Однозначно.
Да, и дети тоже поделятся на такие группки. Плюс в таких группках невозможно принять какие-то решения. Они будут приниматься разные, в разнобой. Кто-то так делает, кто-то сяк. В результате это только увеличит конфликт. Ничего плохого из этого не будет, в смысле, что разные решения принимаются, но конфликтов станет только больше. Поэтому моя практика говорит о том, что да, модерация нужна, правила нужны, но они должны быть такими гибкими. Ну, то есть совсем трэша допускать нельзя, но при этом и останавливать коммуникацию родителей, когда они хотят высказаться по какому-то вопросу, тоже нельзя.
Абсолютно согласна.
Да, например, какой у нас был случай. Родителям не понравилось что-то в учителе. Они начали высказывать, и там, ну, кто-то высказал, и, как всегда, понеслось. Это было в первом, по-моему, классе, я не помню, первом, второй класс, то есть начало только. И понеслась эта волна. Что нужно было сделать? Можно было сказать, там, стоп, давайте там договариваться конструктивно, идем к учителю, как нам говорит администрация, каждый с ним лично разговаривает. Конечно же, это не работает. Там сразу появляется, у меня нет времени. Что сделал я? Я просто собрал эти, как бы, претензии.
А ты модератором был, соответственно.
А я модератор, ну, я взял на себя эту роль. Я собрал эти претензии, сделал опрос, что вам не нравится в нашем учителе, что вам нравится в нашем учителе. Родители прошли опрос. Результат этого опроса показал, что большинству абсолютному все нравится в учителе. Uh-huh. Там есть какие-то моменты. Эту штуку я отправил учителю, uh-huh. как бы в духе прозрачности. Учитель сказала, что ну вот здесь вот нет. Я ответ ее, соответственно, тоже отправил. И таким образом это, больше таких вопросов не возникало у нас. Это было только один раз. Потом, да, потому что люди там высказались, получили обратную связь и смогли все это сделать в относительно безопасной манере.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Насколько я слышал, в некоторых странах, ну, то есть по советских странах, ситуация такая же, как у нас. Но во многих странах Европы, в Америке, нет такого феномена, как родительские чаты. Вообще он отсутствует. Там коммуникация родителей напрямую сведена к нулю. Центром коммуникации является учитель. Почему это не работает у нас?
Ну, я добавлю, наверное, что на самом деле там, во-первых, напрямую общение идет с учителем бесспорно, но к нему нужно записываться заранее. И тоже просто так взять и прийти или написать по вопросу не получится.
Почему у нас так нельзя?
У нас родители очень вовлечены в школьную жизнь в целом. Школа позиционирует себя так, что родители должны делать домашние задания с детьми, родители должны выяснять, что там за отношения между детьми, родители должны принимать непосредственное участие в школьной жизни детей. В Америке, например, есть даже отдельный термин под названием «русская мама», который подразумевает под собой такого тревожного родителя, который должен все контролировать, должен быть в курсе всего, потому что там это, в принципе, не принято. Там, наоборот, отодвигают родителей, говорят, вообще вы не должны иметь никакого отношения, у вас замечательные дети в любом случае, а мы тут сами со всем разберемся. Поэтому нет такой вовлеченности очень активной в школьную жизнь, поэтому и родители отпускают эту историю, а у нас отпустить ее невозможно, потому что должны принимать ответственность на себя и должны что-то предпринимать. Mm-hmm.
Так. Вот в каждом нашем выпуске обязательно есть момент, когда кто-то из экспертов говорит: оставьте детей в покое, пусть они учатся, учатся дети, а не вы. Каждый раз, вот мне кажется, в нашем сегодняшнем выпуске настал такой момент, когда мы скажем: ребята, дайте своим детям учиться, пусть они разбираются в основном в этих проблемах, а не вы.
Но я все-таки добавлю, что должна школа на себя эту ответственность принимать и все-таки регулировать это общение, не просто пускать все на самотек, они там сами разберутся, а именно вовлекаться и модерировать именно и школьное общение, школьные проблемы, проблемы с оценкой, с успеваемостью, со всякими прочими вещами, с поведением, с тем же самым, не перекладывать это на родителей. Тогда это будет работать.
Я вижу здесь две позиции. Ну, во-первых, да, мамы-вертолеты, которые кружат над своими детьми там и сильно вовлечены. Можно сказать, что это какая-то особенность менталитета. Я также услышал позицию, что школа позиционирует максимальную вовлеченность родителей в жизнь детей, выполнение родителями
абсолютно
заданий домашних и так далее. Борис, можете как-то...
прокомментировать,
да,
наверное, да? У нас существует младшая, средняя, старшая школа, правильно? Чаще всего родители, да, которые там вступают какие-то в дискуссии, какие-то там, или, допустим, возникают конфликтные ситуации, в там 90% случаев это касается начальной школы. Потому что родители очень переживают, да, куда их чадо попадет, к какому учителю. Во-первых, они сидят не только в мессенджерах, они сидят и на форумах, читая информацию разную. Да? Естественно, многие, да, сердобольные там мамочки и папочки хотят только к самому лучшему учителю. Не могу сказать за всю Россию в целом, но скажу за московскую систему, что конкурс очень большой среди учителей, особенно среди учителей началки, начальных классов. И кто попал, туда не попадает. А даже если каким-то образом протиснется, то, скорее всего, человек так вот надолго не задержится. И, по крайней мере, в началке вот все работает нормально. Вторая ситуация. Если, допустим, выступаем с позиции родителя, да, допустим, при делах так, что существует некий чат, допустим, там, пускай будет там 20 родителей на 20 детей, да, чаще всего, конечно же, у нас мамы сидят в родительских чатах. Если возникает какой-то там ненормальный родитель, который там конфликтует, как, да, выражает агрессию, ну, грубо говоря, девиантное поведение, да, проецирует на всех, надо обязательно поговорить с классным руководителем. Если классный руководитель не справляется, надо идти сразу к заместителю директора. Причем желательно заместителю именно по воспитанию и социализации. Угу. Обычно это их зона ответственности. Угу. Если уж и этот человек не справляется, тогда уж надо идти к директору. Ну, я думаю, что вот эти три инстанции, там по-любому любые проблемы можно будет решить. А если какая-то мамочка, да, там в кавычках такая неадекватная, то я думаю, что такого человека будут конфликты со всеми родителями, да, и такой человек, скорее всего, ребенка в школе не оставит. И говорю это как человеку, у которого жена является председателем родительского комитета, да, в школе, как бы она сама вызвалась, сама так вот работает, и как бы старается все вопросы решать чаще всего.
Ну, тут смотрите, все-таки я вернусь да. к вопросу. А не должна ли школа в России последовать примеру школ западных и, в принципе, даже сообщениями своими, которые она дает родителям, не провоцировать их на такое тесное участие в обучении детей? Угу. То есть в жизни школы, да, но там минимум только через там учителя, а в учебу детей вообще не лезьте, это там школа с этим разберется и вообще не парьтесь этим. Это возможно, и почему школа российская такое не делает?
Вы знаете, вот такую, конечно, тему поднимаете очень интересную, да? Я вам скажу так, любой родитель, он уже автоматически выступает в качестве, даже, наверное, в статусе педагога по отношению к своему ребенку, да, и ждать, что там первоклассника, ну ладно, в первом классе домашних заданий нету, что второклассник у тебя пришел, дали домашнее задание, он сам его выполнил. Но это очень глупо делать. Все равно родитель, да, так же, как учит, помните, да, ребенка кататься на велосипеде, сначала ты придерживаешь руль, потом отпускаешь, ребенок уже едет сам. То же самое касается уроков. Если родитель помогает первое время, потом его участие должно сводиться на минимум. Именно про процесс уроков. Но любой родитель должен принимать непосредственное участие в жизни школы. Да? Каким бы классным ни был бы директор, все равно нужна помощь, да, в виде управленческой команды, в виде педагогов и в том числе в виде родителей, чтобы была всесторонняя объективная оценка, да, образовательной организации в целом.
Я все-таки да. дожму, постараюсь.
Жмите, пожалуйста.
Суть вопроса в чем? Как я вижу ситуацию, возможно, я не прав, и здесь я бы хотел, наверное, от Марии, от Бориса получить комментарий. В нашей системе ответственность за обучение лежит не на ребенке. В системах западных ответственность за обучение лежит на ребенке с самого начала обучения. Прав я или нет, и какой подход лучше?
Так скажите, а ответственность за обучение в России на ком лежит?
На родителях.
На родителях?
Конечно.
А почему ты так думаешь?
А в чем это выражается?
Потому что вся коммуникация школы, она идет к родителям по поводу того, что ребенок не выполнил домашнее задание, плохо выполнил домашнее задание. Вся эта коммуникация идет в родителей. Там, что ему нужно сделать, поучаствовать в каких олимпиадах. Это все обязательно идет в родителей, не в детей.
Но ведь дальше ты можешь ему сам делегировать своему ребенку, сказать, вот такая информация, как бы, она тебе.
Нет,
вот
смотрите,
делай с ней, что
это,
хочешь.
Да, это то, что может решить родитель. Но то, о чем, как мне показалось, говорила Мария, что школа провоцирует такое поведение. Когда к тебе приходит учитель, который является в твоих глазах авторитетом, и говорит, ваш ребенок не выполняет домашнее задание, что ты делаешь? Ты включаешься в выполнение домашнего задания ребенка, чтобы к тебе не пришли, не поругали.
Однозначно так происходит. Более того, очень часто родители сваливаются сразу сами в свой детский опыт, школьный опыт, и чувствуют, что им поставили действительно двойку, и они должны срочно это все исправить. И такая ретравматизация происходит легкая. Да, я на самом деле вижу необходимость, конечно, кооперации здесь с точки зрения комфорта ребенка в школе. Но вот именно учебный процесс как таковой все-таки – это ответственность ребенка, и действительно важно и нужно, и я вижу большие плюсы в западной системе именно в том, чтобы передавать эту ответственность ребенку. Изначально в школе выстраивать отношения именно с ребенком в большей степени, а родителям, соответственно, вмешиваться в эту историю только по мере необходимости и заниматься в большей степени там, поддержкой ребенка тогда. Да, потому что зачастую случаются конфликты именно тогда, когда в итоге родитель встает на сторону учителей, и они вместе начинают там подгнабливать немножко ребенка за поведение или неуспеваемость, либо еще что-то. И либо там те же самые оценки, гоньба за пятерками тоже возлагается вся на родителя. Когда родитель от этой истории отодвигается, то он остается в своей родительской позиции. У него есть возможность просто проживать вот этот школьный период со своим ребенком и поддерживать его, и фокусироваться на том, что важно и нужно для ребенка, а не заниматься совершенно чужой деятельностью.
Согласна с вами, что между тем, когда ты получил посыл, что твой ребенок не делает уроки, и расстоянием, когда ты ему скажешь, я сейчас с тобой сяду, и мы будем делать уроки, все-таки здесь твоя личная воля, и как ты, как фильтр, каким образом ты отфильтруешь ему это сообщение, зависит от тебя. Но, опять же, я такой великий теоретик, не знаю, как оно там действительно случается, но мне кажется, это можно тренировать.
Да, но это первый фильтр. А до этого еще есть возможность все-таки в школе притормозить немножко с вовлеченностью родителей, да, и с инициацией, и перекладыванием своей собственной личной ответственности на родителей, и давайте позанимайтесь со своим ребенком, давайте объясните своему ребенку, и все-таки включиться в образовательный процесс самостоятельно и взять это на себя. Это тоже будет классно.
Это надолго.
Давайте конкретнее. Меня травят в чате. Вот что мне делать? Прям раз, два, три, четыре, пять, Мария.
Если мы говорим про родителей или про детей, это большая разница на самом деле.
Меня травят. Я родитель в родительском чате. Я хочу зеленые стены, а остальные красные,
да,
хотят.
Да, то тогда важно и четко, ясно, опять же, обозначить позицию, что это все-таки травля, когда большинство против одного, что вы имеете право высказаться, вы имеете право говорить о том, что вас не устраивает.
То есть я должна написать: извините, ребята, я имею право высказаться. Вот набраться силы, когда меня там уже хейтят, да? И так написать.
Да.
Ага,
первое. Вы родитель тоже, что вы беспокоитесь за своего ребенка или за там образовательный процесс, или что там с вами происходит, что вы призываете к тому, чтобы общаться взаимоуважительно, вы ни на кого не нападаете, никого не обвиняете здесь конкретно. А если вдруг вы сделали это до, то тогда вернуться, извиниться и исправиться, соответственно, и общаться все-таки взаимоуважительно для того, чтобы не оборонялись.
А можно прям вот конкретно? Вот что надо мне делать? Вот прям первое. Юля, напиши там вот это. Потом второе. Напиши вот это. Я хочу прям вот настоящий рецепт. Вот если мне плохо, сегодня утром меня и просто уже охаяли.
Потому что не очень понятно, за что хейтят и как именно хейтят.
Ну вот я хочу зеленый цвет стен, а все остальные хотят красный, например. Такие бывают эти случаи?
Это бесспорно, но это немножко тогда другое.
Могу, Мария, вам предложить такую гипотетическую ситуацию?
Да.
Допустим, мы говорим про родителей, правильно?
Ну,
родительский,
да,
чат.
Правильно.
Допустим,
да,
готовится праздник там в честь выпускного, да? Допустим, родители хотят, чтобы девочки пришли в красных платьях, а одна мама требует, чтобы дети пришли, девочки, именно в зеленом платье, к примеру.
Ну, например.
Такая гипотетическая ситуация.
Давайте. Что делать?
Да, ну, вот такие вопросы, мне кажется, решаются достаточно четко и ясно. Опять же, с помощью правила давайте за большинство. Вот как большинство хочет, так мы и делаем. И как бы здесь проблемы больше не возникает. Чаще всего проблема возникает, если все начинают что-нибудь хотеть свое, собственное, личное, отдельное, либо начинается переманивание, а давайте лучше вот так, а давайте лучше вот эдак, вот такие вещи. Либо конкретные какие-то выпады идут уже конкретно. Вот вы, мамочка, не лезьте, вот ваш Иванов тоже такой молодец, вот это вот все.
Так
вот,
а что же мне делать-то?
Травлю.
Ну, нарвалась. Ну вот хотела я красный, чтобы у моей там девочки было. Что делать-то мне теперь?
Во-первых, умерить немножко пылы и родительские амбиции. Возможно, пойти на договоренности и опять же обсудить, что если большинство хочет другие платья, почему бы и нет? Предложить какие-то компромиссные варианты. Давайте каждый придет в платье того цвета, которого хочет, и все останутся довольными. Ну, либо еще какие-то варианты, если они вам приходят на ум. Да? Ну и, соответственно, следить в первую очередь за том, чтобы не переходить грани, никого не обзывать, никому не грубить и говорить взаимоуважительно.
Все-таки, мне кажется, ситуация, когда один родитель хочет одно, а все остальные хотят там другое, например, это одна ситуация. Что здесь нужно сделать из моей практики? Нужно выдохнуть, вспомнить, что вы взрослый человек.
Да.
И постараться набросать аргументы ваши и аргументы ваших оппонентов. Почему так? Есть ли там какое-то здравое зерно? Это вам поможет в любом случае. Но здесь, смотрите, наш мозг работает либо эмоционально, либо рационально. Невозможно работать одновременно, быть в эмоции, в эмоциональном состоянии каком-то и рационально размышлять. Поэтому вы сначала выходите в рациональную позицию. Для того, чтобы это сделать, вам нужно выписать аргументы, сравнить. И потом, посмотрев на позицию оппонента, попробовать к ней приблизиться. Это вам поможет, если вы находитесь в меньшинстве. Потому что всегда, если вы находитесь в меньшинстве, вы в любом случае в проигрышной ситуации. Вы не сможете всех переубедить однозначно перейти на свою сторону. Но вы можете предложить компромиссные варианты, либо сделать для себя легче принятие решения большинства. Это что касается истории с выбором. Другое дело – это травля. все-таки, когда вы находитесь в меньшинстве в ситуации выбора, это не травля. Травля – это когда...
Травля, да.
Да, травля – это когда против вас каким-то или
личный
против...
Личный напад.
Да, двух...
Это про личное, да.
Да, начинаются личные эмоциональные нападки конкретно на вас, и это продолжительно во времени. То есть вы не можете высказаться, потому что вам сразу затыкают рот. Начинают переходить на личности вашего ребенка там, и так далее. Вот это уже травля.
Да, мамочка Иванова, вы, пожалуйста, помолчите. Или вы как всегда. Или вот ребенок.
Вот. Вы как да. всегда, это вот, да, самая такая да. фраза в публичном чате, которая означает, что что-то пошло не так. Что здесь делать? Здесь, как мне кажется, первый шаг – это... Ну, травля – это всегда ситуация группа против одного. Это всегда такая ситуация. Причем в группе всегда есть лидер, который травит, да, и группа поддержки вокруг, наблюдающая, которая поддерживает. В идеальной ситуации, в хорошей ситуации, если лидером травли не является член родительского комитета, то вы идете к члену родительского комитета, к председателю или к кому-то из родительского комитета и общаетесь, обсуждаете эту ситуацию с ним.
Наедине,
потому что,
да?
Потому что mm-hmm. это уже будет ситуация, во-первых, когда вы обсуждаете лично, нету травли один на один. Во-вторых, это будет ситуация, когда вы обращаетесь к человеку, который занимает какую-то позицию в иерархии. Он председатель родительского комитета, у него есть должность.
А что пусть он
даже,
может сделать?
Пусть даже номинальная, понимаете, это влияет на его ментальность.
Можно вернуть всех к правилам, да. опять же, да, что каждый имеет право высказаться, например, или мы не переходим здесь на личности, или давайте без мата, без грубости, вот то, что было озвучено ранее. Вот как раз это и делает модератор.
Да, то есть вот если именно позиция травли, первое, что вам надо сделать, это перейти с общения с группой, потому что если вы в группе напишете там, что же вы меня травите, это вообще никак не поможет, это еще больше насыпет. Но если вы, во-первых, найдете какого-то одного человека, к которому подойдете и скажете, что вот смотрите, это же проблема, и тут он может это осознать, он может этого и не осознавать-то раньше, и поможет вам что-нибудь с этим сделать. Вдвоем вы уже будете сильнее, скажем так, он, возможно, человек там поможет опытом, либо поможет с администрацией связаться, то есть каким-то образом вы получите помощь. И опять же, желательно, чтобы этот человек был из родительского комитета, потому что он тогда будет все-таки себя воспринимать как человека с позицией, с должностью, с ответственностью. И эту ответственность он сможет реализовать. Если же вас травят родительский комитет, что, к сожалению, тоже случается, то есть люди, выходящие вот в такую позицию угу. родительского комитета, начинают травить кого-то в классе. В таком случае ситуация как бы сильно сложнее, вам нужно, ну, я бы советовал идти к школьной администрации.
Угу.
Потому что для родительского комитета единственный, кто может что-то им сказать дальше, выше по иерархии, это школьная администрация. К сожалению, скорее всего, самый здравый вариант будет для вас либо отстраниться от общения с родителями в данном случае, либо перейти в другой класс, если это возможно для вашего ребенка.
Тут еще зависит все-таки, наверное, действительно от продолжительности
да.
и от интенсивности. Если это какая-то все-таки история, действительно, вот только начало этой истории, и, в общем-то, есть возможность как-то на нее повлиять, я не вижу ничего плохого в том, чтобы действительно озвучить, что на самом деле происходит, в первую очередь, да, что это похоже на травлю, что большинство против одного, опять же. Вернуть всех к границам, давайте мы не будем переходить на личности, давайте мы не будем обсуждать детей, например, да, или высказываться уважительно к друг другу, это тоже помогает и отрезвляет. Ну и в целом обращение к администрации, да, это тоже хороший вариант с одним нюансом. Очень часто классные руководители или администрация говорят, господи, ну это вы же взрослые люди, или там это ваши родительские чатики, мы к этому не имеем никакого отношения.
С точки зрения школьной администрации, вот опять же тоже какие-то рецепты, как себя вести родителям и к кому в школьной администрации, кстати, обращаться с этими вопросами.
Если уже началась травля, да?
Угу. Так, мы говорим еще раз про травлю родителей, правильно,
да.
между
да.
собой? Ну, давайте на чистоту. Травлю родителей... не такая страшная, как травля между детьми. Это гораздо хуже, да, и тяжелее. Между родителями все очень просто. На самом деле, если классный руководитель с опытом, да, если он понимает, видит, что назревает какая-то ситуация, тут зависит, конечно, от ситуации между родителями. Может быть, там, да, какие-то там не соседи у них, там, может быть, уже многолетние, там, многодесятилетние, уже идет какая-то война, и они вот ищут просто повод, да, друг друга как-то подколоть и начать какой-то такой конфликт. Если ситуация действительно связана непосредственно со школой, то школа должна само собой решать. Что необходимо делать? Классному руководителю по-хорошему надо вызвать на беседу обоих родителей. Чаще всего, когда в чате, да, в школе начинаются какие-то такие вот дебаты, да, обычно чаще всего выступают два каких-то лидера, да, таких между собой. Их необходимо пригласить и провести с ними беседу. Сейчас, конечно, во время пандемии лучше делать все-таки онлайн, когда, надеемся, пандемия закончится, после всей этой вакцинации уже можно будет тогда живьем встретиться и просто это обсудить. любой конфликт, любую ситуацию можно, в принципе, разрешить. Не существует неразрешимых, неразрешаемых ситуаций.
А у вас были такие вот на опыте ситуации?
Вы знаете, мне как-то вот везло, конечно, по жизни, но я видел, да, как бы своих коллег. В основном это чаще всего происходило в начальной школе, да, когда там родители между собой там ссорились. Классный руководитель вызывал к себе, если классный руководитель опытный, прекрасно это решал, если неопытный, вызывали либо школьную службу медиации. Есть такая служба, да, сейчас очень многие школы ее запускают, где психологи, да, проводят беседы, да, выясняют все. Если они не справляются, то вызывают заместителя по воспитанию, иногда по качеству. Вот, если уж тут ничего не получается, тогда уж лично приходит уже на подмогу директор. Обычно дальше директора такие ситуации, по крайней мере, по Москве не выходят.
Можем подвести итог. Если у вас есть чат, который стал абсолютно бесконтрольным, если их несколько, то теоретически вы можете выступить либо модератором этого чата и тогда назначить правила, которые нам сейчас предложили эксперты, очень простые. Это первое – это не использовать маты, нецензурные выражения в чате. И второе – писать конструктивно и по делу, без поздравляшек, без помощи нашей щеночки могут умереть и так далее. Если конфликт все же начался, что мы делаем? Мы либо решаем его самостоятельно, это возможно связаться с человеком, с которым конфликтуешь напрямую, например, попробовать договориться. Если не получается, значит, ты идешь к представителю родительского комитета и просишь поддержки у него, если уже началась травля. Если и это не помогает, или по какой-то причине сам представитель родительского комитета устроил на вас травлю, значит, вы идете к классному руководителю или вы обращаетесь в школу, и там, в принципе, есть рычаги, которыми можно решить ваш конфликт. И вот последнее, что я бы хотела сказать, это все-таки учиться должен ребенок, а не родитель.
Да, я абсолютно с этим согласен. Учиться должен ребенок, а не родитель. И родителям для себя какие выводы я делаю? Во-первых, вставайте в позицию взрослого, когда вы общаетесь в родительских чатах. Это очень сильно помогает. Старайтесь меньше использовать эмоции, больше все-таки рациональную часть своего сознания. И еще, мне кажется, мы это не проговорили, хочется под конец-то сказать, помните, что травля – это реальная вещь. В взрослом возрасте она тоже случается, и это на самом деле очень и очень плохо. Не стесняйтесь идти за помощью.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о родительских чатах и как избежать конфликтов и получить в них максимум пользы. С нами были эксперты, кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации «Журавлик» и программы «Травли нет» Мария Зеленова и методист школы 1186 имени Мусы Джалиля Борис Литинский. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст Web Story» и Google Play, Яндекс.Музыки или смотрите нас на YouTube-канале «Подкасты РИА Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.